Мы читаем из книги Труды Бал-Сулама, предисловие к Талмуду из Сефирот, страница 784, пункт 54. Нашу трансляцию можно увидеть на сайте КАП-ТВ, можно задавать вопросы. Предисловие к Талмуду из Сефирот, 784 страница, 54 пункт.
Итак, он говорил нам в 53-м пункте, что следует знать, что вся работа, ведущая выполнение Торы и заповеди путем выбора, ведется главным образом в двух вышеупомянутых стадиях скрытого управления. То есть мы находимся в скрытии, и действительно большую часть времени, там 6000 лет, человечество находится в скрытии пока что. И это то, что он и говорит здесь, что работа, ведущаяся в выполнении Торы и заповедей путем выбора, ведется главным образом в двух вышеупомянутых стадиях скрытого управления. То есть, если мы уже переходим к настоящей работе, к работе ради отдачи, это очень короткий период требуется тогда для исправления. Поэтому вся работа в скрытии и во тьме, как он пишет нам, Баля Сулам, ну, он писал о тех днях, но все же он говорит, что и 20, и 30 лет, ты помнишь? Наука Каббала и философия, по-моему, он говорит там об этом. Ну, подождем, пока ты найдешь.
В статье «Наука Каббала и философия» там Баля Сулам пишет, что в отношении науки Каббала, что нужны очень большие мудрецы, которые занимались бы ей 20-30 лет, лишь потом они смогут что-то о ней сказать. И все.
Не то, что это успокоило нас. Время сокращается. Мы видим это на протяжении всей истории, во всех процессах, и, конечно же, и в этом процессе. Но что я хочу сказать? Время скрыть — это время работы. Нельзя его отменить, и нельзя сделать какой-то скачок, что-то перескочить. Можно лишь ускорить темп, пройти это с более быстрой скоростью, но каждый этап должен быть. Так это будет там вместо 20-30 лет, может быть, 15 лет, но может быть. Но это при условии тот, кто проходит. Это то, что он и сказал в начале предисловия. Приложил усилия и нашел, или не приложил усилия и не нашел, и ты все, что он говорил о 3 и 5 лет, это при условии, если человек работает. И если так, если сделал все, то 54-й пункт.
Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий,
то есть, сколько он должен был приложить усилия, не то, что ему положена какая-то протекция, ну, дадим ему. Нет, это при условии, если есть у него клей, что значит дадим? Если он пока что не способен получить цвета, и в тех экранах, которые он обрел, то нет возможности ему раскрыть, что это значит. Закон, как сказано, дан непреложный закон.
И закончил все, что ему полагалось сделать, силой своего выбора и укрепления веры в Творца.
Еще раз прочитай, пожалуйста. И закончил все, что ему полагалось сделать, силой своего выбора и укрепления веры в Творца, и тогда...
Тогда помогает ему Творец, и человеку достаивается постижение явного правления, то есть раскрытия лика.
То есть после того, как ты прилагаешь усилия и даешь сумму усилий необходимым во всем, что положено. Приложил ты силы, усилия, и тогда помогают ему. Что значит помогают? Это точно соответствует «приложил усилия и нашел». То есть нет связи в том, что ты прилагаешь усилия, и в том, что ты находишь. Ты работаешь, скажем, в каких-то работах, в каких... Решаешь какие-то вопросы, каждому, которую дают каждому согласно его природе, но получаешь свойства отдачи. Ты не знаешь, что это такое. Об этом именно ты не думал, и именно этого ты не просил. Поэтому это и говорится здесь, и тогда помогает ему. То есть здесь есть некий разрыв между тем, что ты просишь, и тем, что ты получаешь. Потому что человек не может просить под Махсомом то, что получит после Махсома. Поэтому есть просьба снизу, и после того, как ты просишь, просишь, кричишь, кричишь, тогда есть помощь, дается помощь свыше. Это помощь, а не вознаграждение. Приложил усилия и нашел. Не то, что приобрел, построил, создал, получил. Нет. Это буквально нашел. Это как подарок. Да.
И тогда удостаивается совершенного возвращения.
Удостаивается — это тоже слово такое. То есть, как будто бы он не своими силами это достигает, а свыше.
Означающего, что возвращается и сливается с Творцом всем сердцем и душою, как само собой следует из постижения явного управления.
Вопросы? Да. Ну, быстрее дать ему микрофон.
То, чего он удостаивается, от наполнения или же хисарона, потребности?
Он удостаивается от дающего кли. Еще.
Тогда вперед. Пункт 55. Вышеупомянутые постижения и возвращения приходят к человеку в два этапа. Первый — это абсолютное постижение управления вознаграждением и наказанием. А кроме того, что ясно постигает вознаграждение за каждую заповедь в будущем мире, удостаивается также постичь чудесное наслаждение при исполнении заповеди сразу же в этом мире. И помимо того, что постигает горькое наказание, вытекающее из каждого нарушения, после своей смерти удостаивается также ощутить горький вкус каждого нарушения еще при жизни.
Как сейчас, так и потом. То есть, в настоящее время это при исправлении килим, которые пока исправлены частично, и в тех килим, которые должны исправиться и исправятся. Это называется будущим миром. Следующая ступень, в сущности, она всегда называется будущим миром. Этот мир — это то, что я чувствую сейчас и раскрываю сейчас. Будущий мир — это то, что раскроется на следующей ступени. Да? Иногда мы делим этот мир. Это Малхут, будущий мир — это Бина. Но всегда это мир грядущий, это называется будущим миром, следующее состояние.
И само собой, понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, тот, кто удостаивается этого явного управления, уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои члены и не причинит себе ужасных страданий. А также уверен в себе, что не оставит заповедь, не выполнив ее сразу же, как только это будет в его силах. Как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, идущей к нему в руки.
Мы этого не понимаем. Потому что если я удостаиваюсь явного раскрытия, я удостаиваюсь чего? Добрый, творящий добро? Ну, добрый, творящий добро — это я как бы свободен от всего, как младенец на руках матери. Он что, разве ведет какой-то расчет? Нет. Он окутан любовью. Не ослабляет ли нас эта любовь, когда мы теряем всю силу контроля? И в этом проблема, как объясняет Бали Сулам, об абсолютной любви. Ты помнишь, в каком-то письме он писал? То есть, она портит детей, эта абсолютная любовь, если ты относишься к ним только лишь с любовью. Они теряют контроля достигают того, что они в ответ начинают ненавидеть тебя. Им нужно две силы. Не может человек быть только в одной силе. Ему нужно две силы. Скажем, две вожжи. Сила отдачи, сила получения. Клипа со стороны получения. Клипа со стороны отдачи. И лишь только с помощью этих вещей мы можем находиться в системе, в состоянии, когда мы ощущаем себя находящимися в сети, скажем, или в координатах, определить свое местонахождение. А иначе нет. Если только одна сила, любовь, то я делаю любое движение, любой жест, везде любовь, и это путает меня. Я просто теряюсь, и я должен найти себя где-то сориентироваться, и поэтому это вызывает ненависть. Есть много источников, я думаю, психологи понимают это и пишут об этом, но это проблема в абсолютной любви, поэтому есть проблема, когда мы находимся при раскрытии Творца, какие предосторожности нам нужны для того, чтобы при раскрытии любви от Него устоять и ограничить себя таким образом, чтобы мы не могли, чтобы мы не потеряли свою независимость, свое «я», определить отношения со стороны себя, и также это отношение, с одной стороны, мне нельзя скрывать его любовь от себя, что значит, я как бы пренебрегаю, не хочу. Он желает раскрыть мне всю свою любовь, а я ему говорю, нет, достаточно столько. Я понимаю, что ты ко мне хорошо относишься. Насколько это может быть пренебрежением? То есть здесь существует проблема в раскрытии, их намного больше, чем в скрытии. То есть человек должен сам изобретать разные системы, чтобы управлять собой в состоянии раскрытия. Это намного более жесткие ограничения, поэтому это и называется подъем по духовным ступеням. Более жесткие ограничения для того, чтобы раскрывать над своим эгоизмом, ведь эгоизм не исчезает. Он все время поднимается над ним, чтобы противостоять любви. Это очень тяжело, мы не понимаем, насколько это тяжело, это проходит через все каналы. Это получается всеми килим, всеми чувствами, так что здесь должна быть огромная работа над строением экрана, всеми экранами. И чем больше килим, чем больше желания получать, тем больше воздействия любви. Также и в нашем мире иногда говорят, что дети, таких шаловливых детей любят больше, чем спокойных детей, послушных. Абсолютная любовь, она воспринимается как раз более в таких плохих килим. Там она ощущается как хорошая или как плохая, и там она в итоге получает реакцию со стороны творения. Когда эти килим будут исправлены, этим он и ответит со своей стороны тоже абсолютно любовью, да?
Да, но давайте.
Давайте почитаем.
Страница 669, труды Баал-Сулама. Второе письмо, первый столбец. Приди и посмотри в этой любви. Удивительная особенность. Если он является единственным сыном своих родителей, сын должен любить своих родителей, поскольку они раскрывают ему большую любовь, чем те родители, у которых есть множество детей. Но в действительности это не так, а наоборот. Если родитель очень привязан к своему сыну, своей любовью, то тогда любовь их сыновей очень небольшая, пока иногда не кажется у детей такая любовь, которая тушит в их сердце любое ощущение любви, что является законами природы, заложенными в них, и проверь это. И смысл этой вещи прост, поскольку любовь отца к сыну является естественной, и так же, как отец думает о том, желает того, чтобы сын его полюбил, так же и сын стремится к тому, чтобы отец полюбил его. И также это желание, находящееся в их сердцах, приводит их к свойству трепета. То есть отец очень боится того, чтобы сын не возненавидел бы его, хотя бы в какой-то степени, даже в самой маленькой. И также сын боится того, чтобы отец не стал бы его ненавидеть, хотя бы в самой малой степени. И этот постоянный трепет приводит к совершению добрых действий между ними, когда отец пытается раскрыть свою любовь в действии постоянно перед своим сыном, а также и сын старается раскрыть любовь свою в действии, выразить свою любовь в действии постоянно перед своим отцом. И таким путем ощущение любви умножается в их сердце постоянно, пока действие любви между ними увеличивается настолько, что любовь в сердце от отца раскрывается сыну в полной мере, и здесь больше нечего добавить или убавить. Когда они достигают этого состояния, сын видит в сердце отца своего свойства бесконечной любви. То есть я хотел бы сказать, что сын полный уже не боится того, что любовь его уменьшится. И нет у него надежды также на то, что любовь его может увеличиться. Это называется совершенной, полной любовью. Тогда постепенно сын начинает лениться, чтобы раскрыть добрые действия, показать добрые действия своему отцу. И при уменьшении этих добрых дел и раскрытии любви в сердце сына к отцу удаляются искры этой любви, которая заложена в сердце сына со стороны природы. И у него появляется другая природа, близкая к ненависти, потому что все добрые дела, которые отец сделал для него, являются в его глазах маленькими, незначительными в отношении обязанности полной любви, которая заложена в нем. Это то, что написано, что стал я маленьким от всякой милости, от всякой правды.
Ну, это вещи понятны. Я не знаю, насколько психологи это понимают. Но мы должны знать об этом в том состоянии, в котором он говорит, что если достигаем раскрытия лика, тут есть обратная работа против света, который светит, ты должен работать так. Сейчас ты работаешь против своего эгоизма, тогда ты будешь работать против света, да.
Нас спрашивает Джон из Детройта. Как мы можем попросить нового желания без страдания на нашей нынешней ступени?
Без страдания? Как ты будешь просить, если у тебя нет страдания? Страдание — это называется желание. Что такое просьба? Само страдание — это и есть просьба. Желание — это страдание. Зависит, на каком уровне ты говоришь, ты страдаешь. Да?
Джон продолжает. Как нас убедить себя принять ту работу, когда мы теряем свое направление и энергию на нашем пути к продвижению?
Я должен все время заботиться об энергии и о направлении продвижения. Я должен все время выяснять эти вещи, соответственно, порядком мира. Мы всего лишь изучаем законы мира. Наука Каббала — это всеобщая наука, в которую включены все науки. Мы изучаем природу. Я не понимаю, что они говорят вообще. Посмотри. Я не понимаю, что с вами сегодня. Разве так это выглядит. Есть природа. Общая природа. Тот, кто постигает всю эту сеть, это наука Каббала. Внутри этого находимся мы, человечество. Что делает человечество? Человечество не понимает, где оно находится. Оно находится во тьме, оно не знает ничего. Здесь кромешная тьма. Что делает оно? Выделяет какой-то сегмент согласно своим свойствам. И здесь совершает разные открытия. Здесь, допустим, физика. В этом разрезе. А здесь химия, скажем, в другом сегменте. Это, допустим, биология. Биология. А это зоология. И так далее. Изучают неживой, растительный, животный уровень. Ну, скажем, даже человека, психология. Хотя это не совсем наука. Что-то они соскребают там в темноте. Наука, Каббала, объясняет тебе обо всем, что находится здесь, вокруг. Говорит это как об одном едином законе, что все эти науки, мы не говорим им, что они какие-то неправильные, но мы говорим о том, что ты воспринимаешь это в своем желании получать, которое обратно природе творения. Но законы — это законы, но знай, что если ты выходишь в духовную природу, то там действуют другие законы. Это над временем, движением, местом. Там другая физика. Там другая химия. Там все другое. Какой был вопрос? Что он спросил?
Спросил, как нас убедить себя, получать работу, когда мы теряем постоянное направление, энергию.
Мы не теряем направление. Мы изучаем эту общую природу, в которой мы находимся. Мы изучаем железные законы, которые существуют, и они всеобщие. И те законы, которые здесь мы в наших науках каким-то образом постигаем это, исходя из нашего узкого, маленького восприятия в нашем желании получать. В конечном исправлении наше желание получать ради себя исчезает, исчезает все ощущение этого мира и все законы вместе с этим, со всем этим миром. Не существует. Это все лишь временно существует. Пока мы не выйдем в восприятие широкого мира, он существует лишь для того, чтобы мы вышли из него, чтобы мы стали независимыми здесь, при выходе отсюда и далее. То есть дать нам начальную точку, точку опоры, из которой мы растем, точку независимую, находящуюся в отрыве от Творца. Поэтому эта точка независимости. Здесь весь свет бесконечности, а эта точка, вот эта, она является центром. Она самая удаленная, самая темная точка, но именно из нее мы и продвигаемся. Хорошо. Теренс. Теренс сегодня уезжает, оставляет нас, но будем надеяться, что скоро вернется, будет с нами. Да. Когда ты уезжаешь, утром или вечером?
Вечером, вечером.
Quand on demande l'homme qui travaille, qui le travail du créateur, comment il doit réagir quand il se rend compte que en fait il n'est pas prêt?
Когда человек работает на Творца, как он должен реагировать, когда он узнает, что он еще не готов к этому? Он хотел прийти к Творцу, достичь цели, и вдруг он узнает, что он не готов.
Ну, это всегда так. Для чего это дано? Или как человек может вытерпеть это? Мы, когда продвигаемся, мы всегда раскрываем, насколько мы удалены. Это наша форма продвижения. Потому что что я раскрываю? Я раскрываю скрытие. Пока это скрытие, которое я раскрываю, становится таким, что я не могу выдержать его, и тогда я раскрываю это скрытие в разных образах. Сначала я раскрываю, что он скрыт от меня. Ой, ну почему он скрыт? Раскрой. Почему скрываешься? Раскройся, приблизься. Я хочу. Как маленький ребенок. Потом я говорю, нет. Не раскрывайся. Помоги мне раскрыть тебя не так, что ты раскрываешься, а я знаю, как правильно раскрыть. То есть я спрашиваю уже о килим. Я уже спрашиваю о методике. Я не хочу раскрытия. И это свет, возвращающий к источнику, выстраивает во мне такие формы отношений. Я не хочу раскрытия. Подожди. Нет, нет. Я хочу раскрыть правильно. И это уже большое изменение. И потом, уже в правильном раскрытии у нас тоже есть много этапов. Ну, скажем, это Юткей Вавкей. Я в этом тоже продвигаюсь и выражаю себя все более и более правильно. Что значит раскрыть тебя? Раскрыть свойство отдачи. Где я раскрываю его? Где я проверяю его? Как я приближаюсь к этому? Пока я не говорю «да», я понял, и я желаю. И тогда входит на следующий этап раскрытия. Я хочу сказать, что каждый раз мы отдаляемся от наших начальных желаний. Отдаляемся, имеется в виду, что отдаляемся от того, чтобы реализовать их такими, какие они есть, и хотим реализовать что-то совершенно другое. Используя их, но иначе, как средства, они уже не становятся получающими килим, а они становятся трамплином, когда я над ними выстраиваю свои килим, отдающие килим. Я получаю и наслаждаюсь в них, но источник моего наслаждения в нем, как говорится, в нем возрадуется сердце мое. Поэтому этот процесс, этот переворот, мы начинаем с того, что человек понимает, насколько он больше отдаляется от получения, он больше продвигается. То есть, чем больше тьма, этим обучают его, что обучают его быть связанным с духовным светом, не со светом наслаждения, а со светом отдачи. Здесь есть очень непростые вещи, отказы, уступки, работа. Да, верно. Массам мы это не объясняем, потому что это не относится к ним. У них только лишь преклонение, самоотмена себя. Но когда они получают от нас наполнение, там есть свет, который поднимают поднимает их, и они получают это само собой. Это называется неживой духовный уровень, растительный духовный уровень, животный духовный уровень. То есть это без особой работы с их стороны, а это происходит, это, ну, как говорится, быть прахом под ногами праведников. Так это выражается, да.
Баал-Салам говорит в статье «Служанка, наследующая госпожу», там есть ветвь, продолжающаяся из внешнего. Для остальных народов мира не предназначено было получить пути развития один вслед за другим, но они подготовлены к тому, чтобы принять исправление одновременно во всем его наполнении из их высшего корня. Из высшего корня он означает, что это ветвь, продолжающаяся из внутренней части, то есть из народа Израиля, которые подготовлены к исправлению в общей цели. В них есть та подготовка, которой мы должны развиться и вырасти, пока не подвинут все народы прийти к исполнению общего замысла.
Мы говорим об этом более простыми словами. Понятно? Ну, продолжим.
Пункт 56. И отсюда пойми слова мудрецов, что значит возвращение, пока не засвидетельствует о человеке, знающей тайны, что не вернется больше глупости своей. На первый взгляд странные эти слова. Странные эти слова, ведь если так, то кто поднимется на небеса, чтобы услышать свидетельство Творца, и перед кем должен Творец свидетельствовать об этом? Разве недостаточно того, что сам Творец знает, что человек возвратился всем своим сердцем и не согрешит более?
Но мы понимаем, что говорится о системе. То, что здесь написано, Творец хочет, человек хочет, вдруг так захотел, так сделал. Нет такого. Но как в каждой системе есть какие-то силы, которые воздействуют и приводят в действие те или иные объекты, эти вещи определены заранее из-за противостояния света и клеи, поэтому вся система выстраивается между светом и клеи. Она устроена таким образом, чтобы в итоге они сближались все больше и больше друг к другу в своей работе, и поэтому нет такого, что после того, как Творец хочет или не хочет, а человек просит, и он ему отвечает. Эти слова все, это говорится о том, что Тора говорила на языке человека. Говорится о соблюдении законов, и в меру их соблюдения раскрывается действо. Вдруг это когда законы их включают.
Однако из того, что разъяснилось, это совсем просто. Человек действительно не может быть абсолютно уверен, что не согрешит более, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытие лика. Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творца называется свидетельством. Ведь именно совершаемое самим Творцом избавление, приводящее человека к постижению вознаграждения и наказания, и обещает ему, что не согрешит более. Таким образом, выявляется, что Творец свидетельствует о человеке. И об этом сказано, что значит возвращение. Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился совершенного возвращения. Для этого дали ему ясный знак. Когда засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда избавление человека самим Творцом свидетельствует о нем, что не вернется больше к глупости своей.
Вопросы, пожалуйста.
Группа — это мини-человечество, в котором действуют все эти законы.
Ну, допустим, человек тоже это мини-человечество.
Возможно ли через то, что происходит в группе, через все эти законы, через все, что происходит, определить руку Творца, волну Творца, чтобы все туда смогли бы присоединиться и как бы увидеть, что все это идет в направлении объединения, раскрытия и так далее.
Нет. Это не является отражением одного другого. Те законы, в которых мы продвигаемся к цели творения, это не те законы, в которых народы мира, то есть те, у кого нет точки в сердце, продвигаются к цели творения. Совершенно нет. Это Ахаб, а мы Гальгаль, это Ваинаем. Это другие законы. Мы должны обрести разум, чувство, познание системы, ориентироваться в ней, познать управление ей, уподобиться Творцу в рожь, постичь замысел творения, выполнять, управлять всем творением как бы вместо Творца. Это означает рожь, как Творец создал мир бесконечности. Создал мир бесконечности. Мы, благодаря работе в линии и игулим, которые наполняют, мы вокруг этого энсов создаем рожь. Здесь был замысел творения. Был здесь замысел творения, но от нас-то было скрыто, а мы, благодаря нашей работе в Малхут мира бесконечности, когда мы выстроили здесь внутри наши желания, мы все время выстраивали рашим, головы, как уподобиться Творцу, и достигли из действий Твоих «познаю Тебя», когда все эти рашим, рашим, а головы вот эти частные или общие, не знаю, ну, допустим, частные. Мы выстраиваем общую рожь, замысел творения — это из отношения и замысел. Это начало творения. Мы достигаем буквально той самой точки, того момента, с которого мы начались и в который мы включаемся. Это Гальгальта Ваинаем. Народы мира, чем они помогают? Тому, что мы все время поднимаемся, поднимаемся вот так вот, пока мы не выполняем все. Они все время являются тем самым материалом, над которым поднимаемся. То, что они включены в нас, от этого у них есть все. Но там, где принимается решение, там, где выполнение, в конце исправления, когда все включаются вот в этот в конечный звук Рав Пуалим Микацель, там нет разницы. Мы понимаем, что Гальгальт и Наим Ахаб, они все соединяются вместе, но получается так, что не знаю, это невозможно объяснить. Нет разницы, но до конца исправления есть разделение очень четкое в работе. Вознаграждения нет. Вознаграждения все равны. Там раскрывается также и свята, и келим. В Ахапе у тебя есть нефеш руах, а тут есть гар святов. А тут есть вак святов до конца исправления. Но в конце исправления, в Мартикуне, где на самом деле принимаются самые большие свята в самых больших келим, а самые большие келим — это Ахап.
Я хотел бы спросить, что сегодня может помочь нам не забывать друг о друге, потому что эти части, как вот эти части Гальгаль Тейнаем,
необходимость работы, важность цели. Если это важно для меня, я не забываю. Но это не важно мне. Где же я возьму важность от других? Но и другим не важно. Так мы так все? Мы вместе находимся, как лодка в море, без руля, ветрил. Так. болтаемся, в лодке много людей, и нет направления.
Как передать товарищам важность?
Не знаю. Есть несколько человек, которые находятся на мостике и кричат, что вон там видится земля, давайте должны достичь этого, а другие просто там гуляют, им ничего не волнует их. У нас когда-то было какое-то мюзикл про корабль. Там был такой фрагмент. После того, как капитан оставил их. Ну, еще вопросы, пожалуйста.
Нас спрашивает Александр из Красноярска, в какой форме первый раз раскрывается свойство отдачи человеку?
Важность. И ничего кроме этого. Начинает ощущать важность. Ничего не раскрывается. Раскрывается при условии, что он обретает действительно свойство отдачи. Постепенно он обретает важность этого, ценность этого, оценку. Все больше и больше. Ценность этого, он почитает этого. То есть для него это становится дорогим, важным. Это его все больше и больше вызывает в нем больше и больше чувства. Ну, еще немножко продвинемся. Где ты находишься?
Пункт 57.
Ну, прочитаем.
Это вышеописанное возвращение называется возвращением из трепета. Потому что хотя человек и возвратился к Творцу всем сердцем и душою, до такой степени, что свидетельствует о нем, знающий тайны, что не вернется больше глупости своей. Вместе с тем, вся эта уверенность, что не согрешит более, обусловлена его постижением и ощущением наказания и тяжелых страданий, вытекающих из нарушений. И поэтому человек уверен в себе, что не согрешит, так же, как уверен в том, что не причинит себе ужасных страданий. В конечном итоге, возвращение и уверенность вызваны лишь трепетом перед наказаниями, вытекающими из нарушений. Получается, что возвращение обусловлено лишь трепетом перед наказанием. И называется поэтому возвращением из трепета.
Да.
Как мы можем разделить между гордыней, которая вредит, и полезной гордыней?
Это трудно.
Но это гордыня, это то, что нас ведет в каждом месте.
Это зависит от того, на каком уровне находится группа. Иногда товарищи могут относиться друг к другу с отменой себя, так вот, хорошо, красиво. Иногда наоборот, все зависит от их намерений. Если намерение продвинуться в духовном, то это может быть как и в Коцке. Они специально делали разные такие глупости внешне и этим давали своим товарищам возможность преодолевать то, что они видели, и судить товарища на чашу заслуг, как великих поколений в поколении. В разных самых таких выходках, в которых даже книга не пишет, там не описано это, как это все было. Но мы не способны. Мы ничего не способны по сравнению с ними, поэтому у нас нет таких традиций. Я сказал чуть грубоватое слово «Ниву», он со мной 2 дня не разговаривал. Нужно поднимать группу на уровень важности цели. Цель должна светить нам, и она светит только через группу. Если это важно, все остальное — это средство. Не важно, как это будет проходить. Главное — важность цели. Если я не могу достичь цели без товарищей, то я готов принизить себя, готов сделать все ради них. Да.
Мы сегодня на уроке говорили о том, что необходимо просить одну просьбу. Как так же, как входят к царю, и ему дается возможность попросить только что-то одно. Как после урока находиться всем вместе вот в этом ощущении до завтрашнего урока?
Вы получите очень большой свет. Начнете ощущать, насколько это светит, насколько это дает вам. Вы начнете чувствовать, что то, что вы изучаете, эта система, как она влияет на вас, как все становится глубже, прозрачней. Во всем есть жизнь, внутренний объем, и весь этот мир, он плоский, как картина на стене, и вдруг вы раскрываете за ней глубину, систему, которая движет всей этой картиной и составляет ее. Вы начнете ощущать эти вещи, если будет важность. Но пока что у нас есть пренебрежение целью, и, конечно, она далека от нас. Мы подсознательно ее отвергаем. Но, как бы там ни было, мы должны продвигаться и думать об этом как следует, хотя мы не находимся в продвижении, но всегда нужно быть одновременно и в левой линии, что этого недостаточно, и нужно добавлять каждый день, добавлять в объединении, только в объединении. И также поблагодарить всех наших товарищей во всем мире, что они выходят на разные события, мероприятия, в разных местах принимают участие. Во многих странах сейчас вместе с акциями протеста находятся наши товарищи и раздают там разъяснительный материал. Нужно проверять этот материал и сразу же отдавать, пересылать их и давать их, поддерживать их. Это очень серьезная работа, которая поддерживает всех нас. Ну и сегодня вечером у нас есть тоже кое-что, да?
Курс для понимания новой реальности. Быть человеком сегодня во вторник, 24 января, в 7 вечера будет встреча с Равом Лайтманом в школе Пайса Фула. Трансляция, будет прямая трансляция по КАП-ТВ. Для деталей обращайтесь по телефону 1-800-959 и на сайте КАП-ТВ. Спасибо всем и хорошего дня.
From one point into this point, we will return.